Здравствуйте. После небольшого летнего перерыва в эфире вновь еженедельное культурное обозрение «Седмица». В студии Марина Селенкова и в нашей сегодняшней программе о таких событиях. Церковное новолетие. Что за праздник и когда мы его отмечаем? Апостол из 70. 7 сентября Православная Церковь чтит память святого апостола Тита. Книги, ручки и портфели в Киево-Печерской лавре нуждающимся семьям помогли подготовить детей к школе. В Международный день глухих стартовал новый образовательный курс по жестовому языку. Кто пойдет учиться? Гений из села. В августе этого года культурный мир отмечает День памяти выдающейся украинской художницы Марии Примаченко. Сентябрь. Новый учебный год наступил для миллионов школьников и студентов. Они вновь сели за парты для того, чтобы постигать премудрость наук. 1 сентября – день радостный, торжественный, полный надежд. Во всех православных храмах был отслужен традиционный молебен перед новым учебным годом. Но многие ли помнят о том, что именно в сентябре начинается новый церковный богослужебный год? Церковное новолетие – это особый праздник. Его называют началом нового церковного года или началом индикта. Слово «индикт» имеет множество значений и означает начало какого-то периода. В православии индиктом называют начало церковного круга богослужений. Решение начинать Новый год 1 сентября по старому стилю было принято на Первом Вселенском соборе в 325 году. Считается, что это было сделано в память о том, что в 313 году византийский император Константин Великий даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Именно 1 сентября он разгромил под Римом своих врагов после того, как ему явился животворящий крест на небе со словами «Сим победиши». С понятием индикта связано также понятие миротворного круга. Это огромный промежуток времени в 532 года. Он определяет пасхальный цикл, а вместе с ним и весь церковный календарь. На Руси новолетие стало отмечаться с 1492 года, пока великий реформатор Петр I не захотел внести изменения в календарь. В 1699 году он повелел отмечать новолетие 1 января, как это было принято в Европе. Но церковная традиция празднования начала года в сентябре сохранилась и до сегодняшнего дня. Кстати, учебный год в церковно-приходских школах всегда начинался с новолетия. Впоследствии эта традиция распространилась и на все другие учебные заведения. Именно поэтому праздник первого звонка наши школьники и студенты празднуют 1 сентября. Учить всему, что находится в соответствии со здравым учением. К этому призывал апостол Павел своего ученика апостола Тита. Тит Критский – младший современник Христа и апостолов, ученик и помощник апостола Павла. Он был епископом Крита и вошел в число 70 апостолов. Именно к нему обращено знаменитое послание к Титу, входящее в состав Нового Завета. Тему продолжит Анатолий Басов.
Апостол от 70 Тит был уроженец острова Крита, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию и древних поэтов. Занимаясь науками, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям. Он соблюдал девственность, как засвидетельствовал о нем священник Игнатий Богоносец. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи.
В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления. И действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние.
Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда, в Палестину. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого, оттяготевшего над ним первородного греха.
Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал Его проповедь, уверовал в Него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, Его славного воскресения и вознесения на небо.
В день Пятидесятницы святой апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных церквей, и был с ним в Иерусалиме.
Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен в Рим на суд кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла Тит вернулся в главный город Крита, Гортину.
Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитве апостола Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился.
В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 28 августа дети из малообеспеченных семей и переселенцы получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Для будущих первоклассников совершили молебен, который возглавил епископ Барышевский Виктор Кацаба. Затем детям вручили школьные наборы, которые приобретены благотворительным фондом предстоятеля Украинской Православной Церкви «Мир вам». Также каждому школьнику подарили иконку «Прибавление ума». Иерарх передал поздравления от блаженнейшего Ануфрия и пожелал Божьей помощи в обучении. Ранее в Украинской Православной Церкви провели благотворительную акцию «Рюкзачок милосердия-2018», в рамках которой помогли 40 малообеспеченным семьям подготовить детей к школе. Далее в выпуске о том, зачем хранить церковные предания, о том, почему нельзя завидовать, и о действиях родителей, если ребенок связался с плохой компанией. Информация о том, где найти ответы на эти вопросы, в нашем интернет-обзоре.
Главная книга христиан – Библия. Ее мы называем Священным Писанием. Но жизнь христианских общин регулируется не только Библией. Мы обращаемся и к Священному Преданию. Что же это такое и какова связь между Писанием и Преданием? Зачем хранить церковное предание и что оно в себя включает? Читайте об этом на сайте «Православная жизнь». В православном молитвослове есть одна молитва, не похожая на все остальные. Начинается она со слов «верую». Эта молитва так и называется – символ веры. Она была составлена еще в IV веке святыми отцами I и II Вселенских соборов. Узнать подробнее о смысле символа веры вы можете в публикации на сайте православного журнала «Фома» в Украине. Столетиями церковь учит, что зависть – грех.
Но разве нет такого понятия, как «белая зависть», в которой нет ничего дурного? Разве она не возбуждает благородное стремление к соревнованию? И разве зависть не создает конкуренцию и не является двигателем прогресса? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Православие». Поэт, путешественник, офицер. С его легкой руки начался акмеизм, а в стихи вошли география, этнография и зоология. Николай Гумилев. О жизни и творчестве великого поэта подробнее можно узнать в публикации на сайте «Православие и мир». Подростковый период – это сложное время для детей и для родителей. В это время ребенок находится в поисках самого себя. Влияние неправильного окружения может привести к снижению успеваемости в школе, появлению пагубных увлечений и интересов. Что делать родителям, если их подозрения в том, что ребенок связался с плохой компанией, оправдались? Читайте на сайте родительского мастерства воспитания. Читайте и получайте полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе. В Международный день глухих стартовал новый образовательный курс по жестовому языку. Кто пойдет учиться? Гений из села. В августе этого года культурный мир отмечает День памяти выдающейся украинской художницы Марии Примаченко. Ее любимый цвет – зеленый. Фантазия ее безгранична, а свои картины она писала левой рукой, хотя на самом деле была правшой. Мария Примаченко – удивительный художник, работы которой невозможно спутать с кем-либо еще. Она соединила в своих картинах традиции украинского прикладного искусства и полет собственной фантазии. И создала неповторимый мир, который называют культурным феноменом и уникальным явлением. Работы Примаченко с успехом экспонировались в Европе, хотя сама же художница всю жизнь прожила в селе Болотня под Киевом. О ее необычном таланте в нашем следующем сюжете.
Ее картины знают далеко за пределами Украины. Мария Примаченко. Она родилась в 1909 году в селе Болотни под Киевом и прожила там всю свою жизнь. Несмотря на простоту крестьянского быта, родители будущей художницы были также людьми творческими. Ее отец был известным в округе плотником. Он мастерил деревянные ограждения, мебель и даже игрушки на заказ. А мама была замечательной вышивальщицей и передала свой талант дочери.
В детстве девочке поставили страшный диагноз – полиомиелит. Болезнь она переносила мужественно и создавала свой фантастический мир, навеянный, очевидно, мифологическими образами давних полесских легенд и сказок. Первое полотно Марии Примаченко – это ее собственная хата. Она написала его, будучи совсем ребенком. Соседи, увидев на хате Примаченко цветы, попросили девочку разукрасить и их дома. В мире профессиональном художницу заметили, когда ей было уже 27 лет. До этого времени Мария рисовала на бумаге и на керамических изделиях, и вышивала. В 1936 году ее пригласили в мастерские при Киевском музее украинского искусства. Выставки Примаченко с огромным успехом прошли по всему миру. В Варшаве, Праге, Париже, Софии, Монреале.
Несмотря на недуг, она удачно вышла замуж по любви. Со своим избранником Василием Маринчуком они познакомились в Киеве. Он, лейтенант Красной Армии, пришел на экскурсию в Киево-Печерскую лавру, туда, где находились мастерские, в которых работала в то время Мария. В процессе беседы выяснилось, что они земляки. Общение продолжилось, и в 1941 году, в марте месяце, у них родился сын Федор.
Но, как и большинство женщин военного времени, Мария рано овдовела. Ее муж погиб на фронте во время Второй мировой войны. Замуж она больше не вышла и всю свою жизнь занималась творчеством. Все, к чему прикасалась Мария Примаченко, превращалось в произведение искусства. Ее вдохновляло все, что она видела вокруг, и фантазия ее была безграничной. В ее полотнах оживали сказочные звери и народные орнаменты, а зло и добро, уродливое и прекрасное на картинах, неотделимы друг от друга.
Известно, что Мария Примаченко все делала правой рукой, а рисовала левой. Возможно, таким образом она подсознательно отделяла душевную работу от будничной. Но как бы то ни было, своим творчеством она учила нас видеть прекрасное во всем.
Пабло Пикассо говорил, что склоняется перед произведениями гениальной украинки. Рисунками Марии Примаченко японцы иллюстрируют свои буквари. Ее именем назвали одну из планет, а также бульвар в Киеве. Сегодня за ее картинами охотятся отечественные и зарубежные коллекционеры. А без имени Примаченко не обходится ни одно мировое издание в наивном искусстве. В каждом ее полотне – любовь к окружающему миру, ее собственное внутреннее сияние, которое сочетается с сильным характером и стремлением творить вопреки всему.
Сентября в Международный день глухих стартует новый образовательный курс по жестовому языку. Он откроется божественной литургией с сурдопереводом для православных общин глухих в храме Троицы Живоначальной. В рамках курса будет сделан акцент на перевод богослужений суточного круга, евангельских текстов, а также на особенности организации внебогослужебной деятельности с прихожанами, испытывающими проблемы со слухом. Курс повышения квалификации разработан специально для практиков церковных переводчиков жестового языка. Такими переводчиками могут быть как священнослужители, так и миряне, социальные работники, катехизаторы, у которых есть опыт практической работы с глухими людьми. Новый курс создан на базе православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Работа церкви с глухими и слепоглухими людьми ведется сегодня в 65 православных храмах и общинах. Выпускаются методические пособия, видеофильмы и переводы евангельских текстов с комментариями на жестовом языке. На этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте о тех, кому нужна ваша помощь. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через неделю.